Программу «Радио Петербург» продолжает передача из цикла «100 лет в эфире» к юбилею Ленинградского петербургского радио. Сегодняшний выпуск посвящен народной артистке РСФСР Марии Григорьевне Петровой.
Говорит Ленинград. Ленинградское радио начинает свои передачи.
Вы слушаете радио Петербург.
100 лет в эфире.
Мария Григорьевна Петрова – легенда ленинградского радио. Ее голос в городе знали все. Это был удивительный голос, солнечный голос. Она обладала удивительным даром – дарить радость. В эфире ее голос раздавался более полувека. Звучит по радио он и сейчас. Сотни записей хранятся в фонотеке Дома радио. И не проходит недели, чтобы ведущий эфира не объявлял. Читает народная артистка России Мария Григорьевна Петрова. Запись из фондов радио. И ее голос, по-прежнему живой и молодой, льется по радиоволнам и оживают в эфире страницы книг, сцены из спектаклей, стихи и сказки. Она называла себя артисткой радио, и она была такая единственная. А началось все в далекие 30-е, предвоенные годы. Страна строилась, молодежь жадно училась, прекрасный город на Неве обрастал новыми районами. За Нарвской заставой, некогда рабочей окраиной, строились благоустроенные дома, шумели новые зеленые улицы, пели птицы, гремел трамвай. Здесь, в семье рабочего Путиловского завода, выросла Маша. Жизнь была скудной, и детской мечтой ее было прокатиться на балаганной карусели, которая крутилась под музыку и заманчиво сверкала. Но денег не было. Эта детская ее мечта осуществилась позже, когда с актерской бригадой она приехала в Новосибирск. Узнав об этом, артист Константин Адашевский с друзьями откупили в городском парке для Марии Григорьевны карусель на целый час и сделали ей сюрприз. Стать артисткой она решила в юности и бесповоротно. Отцу затея не понравилась, казалось несерьезным и неверным актерское ремесло. Можно стать врачом, инженером, учителем, но артисткой. «Денег на трамвай не дам», – отрезал глава семейства, глядя на свою хрупкую, юную, невероятно миловидную дочь. Но характера ей было не занимать, и она упрямо решила: «Пешком дойду». «Отец был упрямый», – вспоминала она, – «и я, видимо, в него. Ну что ж, поступила, вот и будешь ходить пешком. На трамвай не дам, платить не буду». И я помню, из Донарской заставы ходила пешком через Митрофаневское кладбище, через Балтийский вокзал, через Варшавский и прямо к Коничкову дворцу. Там одно время помещался театральный институт. В Ленинградский техникум сценических искусств ее взяли сразу. Потом этот техникум и станет театральным институтом на Маховой. А тогда приемные экзамены вел Леонид Вивьен, прославленный мэтр, выдающийся режиссер и педагог. Он цепким глазом сразу отметил небольшую белокурую девчушку с по-детски ясными глазами и недетской решимостью овладеть сполна актерской профессией. На приемном экзамене она прочла стихотворение Пушкина «Паж». Огрубив голос, читала монолог 15-летнего Пажа. «Уж я не мальчик, уж над губой, могу свой ус я защипнуть». На первом курсе вместе с Марьей Григорьевной Петровой учился Юрий Толубеев. И на всю жизнь воспоминания театральной студенческой юности связали этих двух удивительных людей. Марья Григорьевна вспоминала: «Хотя лучи славы Юрия Владимировича Толубеева не падают на меня, но я всегда горжусь тем, что мы с ними вместе учились в театральном. Были в одной паре на всех занятиях, фехтовали вместе. Юра всегда меня провожал домой. Мне даже казалось, что он был увлечен мной. Когда он выступает со мной теперь в радиопередачах, очень приятно видеть, что Юрий Владимирович, находясь в зените славы и почета, не утерял простоту, сердечность прежних лет». Уже в студенческие годы Марья Григорьевна пробовала свои силы у микрофона. Еще В 1930 году ее позвал режиссер Юрий Николаевич Колганов в радиотеатр на Мойке. Тогда радиокомитет помещался там. И она начала участвовать в спектаклях. Режиссера покорила голосовая индивидуальность юной Маши Петровой. От других ее отличали естественность и органичность. И несся в эфир задорный мальчишеский голос: «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят». И еще был в ее актерской жизни тюз. На этой сцене она сыграла немало ролей. Но когда возник вопрос выбора между театром и радиотеатром, она выбрала радио. Это было время, когда радио стремительно развивалось, росла его аудитория. Радио было в каждом доме, транслировало огромное количество детских передач. И тут перед Марьей Григорьевной Петровой открылось необъятное поле деятельности. Она знакомила детей с лучшими сказками, читала им произведения русской и зарубежной классики, рассказывала о приключениях и путешествиях, о знаменитых мореплавателях и ученых, учила слушать музыку и понимать природу. Несколько поколений ленинградских детей воспитывалось на радиопередачах Марьи Григорьевны Петровой. Ее ждали, о ней спорили, ей писали письма, но никто не знал, как она выглядит. А она, сидя перед микрофоном, обращалась к тысячам ленинградских детишек. С ее голосом для многих были связаны страницы книг Горького, Гарина Михайловского, Андерсена, стихи Маршака, Барто, Михалкова.
Я хочу сказать вам, ничто не сравнится с радостью, которую приносит человеку книги, слово великих писателей и чудесных сказочников человечества. Не забывайте об этом. Великое дело радио. Благодаря ему многие сказочные книжные герои обрели голоса, заговорили. И мне радостно, что мой голос дал жизнь русалочке из очаровательной сказки Андерсена.
Русалочка оперлась своими белыми руками о борт корабля и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. Она дала нам вот этот нож. Видишь, какой он острый? Прежде чем зайдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, ты опять станешь русалкой и спустишься к нам в море. Но спеши, или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам. Торопись. Видишь, на небе показалась красная полоса. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь. С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровый занавес шатра и увидела принца. Она наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который в это время произнес во сне имя своей невесты. Она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках русалочки. Но еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полугасшим взором, кинулась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается морской пеной.
И удивительно, уже повзрослевшие слушатели через десятки лет вновь замирали у приемников, слушая Марью Григорьевну Петрову уже вместе со своими детьми. Она умела найти такие интонации, что ее хотелось слушать и слушать. Она доносила не только слова, но и тепло, и любовь, и увлеченность, и радость от открытия нового. И ее голос не старел. Может быть, потому что она никогда не теряла интереса к новому, никогда не теряла чувства связи со своей огромной аудиторией, с тысячами мальчишек и девчонок, которым она открывала мир, открывала книги, рассказывала о дружбе, любви, о радости и красоте и тайнах окружающего мира. Как сказал композитор Сергей Баневич, Мария Григорьевна Петрова – это целая эпоха в жизни города. Ее голос, интонации были как бы позывными Ленинграда. Взрослые дети включали радио на полную громкость и с семьями все вместе слушали, как она читала. Уверен, что ее артистизм, сила воздействия на слушателя в сочетании с безграничным авторитетом, завоеванным еще в годы войны и блокады Ленинграда, повлияли на целые поколения наших граждан. Я и мои сверстники буквально выросли на передачах с Марьей Григорьевной. Мы узнали и полюбили ее героев и взрослели, убежденные в том, что правда, мужество, доброта не только в книжках, а в самой жизни, и становились чуть лучше. А вот как вспоминал свои детские впечатления от радиопередачи Марьи Григорьевны Петровой Лев Мархасёв, бывший художественным руководителем Дома радио. «Помню, как после школы я спешил, чтобы поскорее включить репродуктор, и нетерпеливо ждал, когда, наконец, ясный мальчишеский голос скажет: „Здравствуйте, ребята!“ Голос этот приводил за собой чудесных сказочных гостей. В комнате было темно и тихо, в печке потрескивали дрова, отсветы огня бегали по полу и отражали на потолке. Нельзя было не довериться голосу из репродуктора, который сегодня был Бибигоном, а завтра Аладдином и Маугли. Так проходили дни. Работа в студии требовала многого. Микрофон не терпит фальши. Нельзя было быть усталой, раздраженной, недовольной. Нельзя было быть равнодушной. Нужна была высокая самодисциплина, постоянная работа над собой. Как сказал Юрий Оленский, она существовала в тесных стенах радиостудии, превращая их в бескрайний мир героев книг для детей, во вселенную детской фантазии, и стала одной из тех, кто создавал наше художественное вещание для детей. Однажды двое мальчишек прислали ей письмо, где говорилось об их споре. Один утверждал, что Петрова есть, а другой возражал, что это псевдоним. «Покажитесь по телевизору, и я докажу, что друг ошибается». Особенностью радио является еще и то, что автор мог исполнять несколько ролей. На прослушивании оперы-сказки «Теремок» пригласили автора, Маршака, и спросили его, сколько артистов занято в этой передаче. Он подумал и сказал: «Человек 10, не меньше». Каково же было его удивление, когда он узнал, что артистов было всего двое – Александр Федорович Борисов и Марья Григорьевна Петрова. Эта запись сохранилась в фондах радио.
А вот эту небольшую сказку мы записали уже после войны с народным артистом Советского Союза Александром Федоровичем Борисовым. «Терем, теремок». Впервые я прочла ее очень давно, в начале 30-х годов. А с Александром Федоровичем мы сделали сказку-оперу, в которой сыграли, спели вдвоем все роли. Это одна из самых моих любимых работ.
Тут лиса вышла из-за куста, завиляла пушистым хвостом и стала петуха расхваливать. «Ах ты, Петя, петух удалой, кто на свете сравнится с тобой? На тебя ополощился медведь, но сумел ты его одолеть».
Толстопятый, косматый медведь, но сумел я его одолеть.
«Ах ты, Петя, лихой петушок, у тебя золотой гребешок, всем на зависть твоя борода, ты слети, мой красавец, сюда».
Нет, уж лучше я здесь посижу, на тебя свысока погляжу.
У тебя два широких крыла, ты немножко похож на орла.
Петух спустился с забора и говорит важно. Я не слышу, о чем ты поешь. Повтори, на кого я похож.
Лиса схватила его за горло и говорит. Ты похож на себя, петуха, скоро съем я твои потроха. Побежала лиса с петухом по полю, а петух закрыл глаза и поет жалобно.
Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, за синие озера, кукареку.
Унесла бы лиса петуха в лес, да тут из-под воротни выкатился еж. Догнал он лису и закричал ей. Я колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай мне петуха. Колет еж лисьи ножки иглами. Стала его лиса просить. Ах ты, ежик, серый ежик, не коли моих ты ножек. Пожалей мои меха, получай-ка петуха. Бросила на петуха и убежала, куда глаза глядят.
Петух полежал-полежал немножко, потом встал с земли и говорит ежу. Кукареку, кукареку, ты прости меня, калеку, сам во всем я виноват от того, что простоват.
А еж ему отвечает.
Не горюй, голубчик Петя, поживешь еще на свете, доживешь до лучших дней, станешь старше и умней.
Взял еж под крыло петуха и повел его в терем.
И стали они все жить-поживать по-прежнему.
Дружно живут, весело, вместе работают, вместе поют.
Стань в поле теремок, 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 он не низок, не высок, не высок, не высок.
Мышь наружка, супер нос толчет.
Ахля, губушка, пироги печет, а петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком.
Мышь наружка, теремок метет,
а лягушка кружева плетет.
Петух на подоконнике и играет на гармонике.
Серый ежик свернулся в клубок, он не спит, сторожит теремок. Вот вся сказка.
Вот и вся сказка.
Можно сказать, что до войны радио было для многих ребят и театром, и домашней звучащей библиотекой. В театре после удачного спектакля актеров благодарят аплодисментами, а нам, артистам радио, аплодисменты заменяли письма, удивительные, короткие ребячьи письма, которые часто были адресованы не нам, а прямо героям передач. Гайдаровскому Тимуру, Буденовцу Федьке, Маугли, Аладдину, маленькому антифашисту Карлу Брунеру и Жану Кристофу. Работа на радио стала моей прекрасной актерской судьбой.
А потом началась война. И сказки, и песни перестали звучать в эфире. 22 июня 1941 года Марья Григорьевна Петрова должна была читать по радио главы из повести Льва Кассиля «Великое противостояние». Были отпечатаны программы с ее портретом. А утром 22 июня сотрудники уехали за город отдохнуть. Пели песни, смеялись. И вдруг заметили, что машины с большой скоростью несутся в сторону города. «Эй, вы что, радио не слышали? Война!» — крикнул шофер. А через несколько дней текст этой мирной радиопрограммы был разрезан на узкие полоски, и их наклеивали на оконные стекла. Голосом Марьи Георгиевны Петровой радио говорило в годы войны и блокады. Всю ленинградскую блокаду она была в городе. Была буквально на боевом посту. Ее назначили политруком дома радио. Что это значило? В первую очередь, огромную ответственность не только за себя, но и за весь коллектив. И работала она не только в студии. Каждый день на крыше дома радио она вместе с другими тушила зажигалки, зажигательные бомбы. Они падали вниз с шипением, и были сконструированы ленинградцами специальные щипцы, длинные как грабли, чтобы эти бомбы подхватывать. Это спасало от пожаров. Бомбы падали каждый день. Бомбежки были изнурительными и часто начинались среди ночи, под утро, с расчетом застать жителей врасплох. Крыша шестиэтажного дома радио была огромной. Однажды бомба прошила все 6 этажей и разрушила 5-ю студию, из которой лишь за минуту до этого вышла Марья Григорьевна. Она вытаскивала раненых, выходила чистить город, выступала с бригадами на переднем крае обороны. Часто Марию Григорьевну худенькую с мальчишеским голосом принимали за паренька. И когда вытаскивали раненых из-под завалов, кричали: «Эй, парень, ты посильней, помоги!» Голос, который все так привыкли слышать, теперь изменился, посуровил, но в нем не было усталости, безнадежности. Казалось, пока он звучит, ничего не случится, все будет хорошо. Зимой перестало работать водоснабжение, и с водой надо было ходить на Фонтанку, где была знаменитая блокадная прорубь. Голодали в доме радио, как все в городе, никаких спецпайков не получали. Но вот удивительно, делились последним. Сложилось тогда крепкое блокадное братство. Однажды Марья Григорьевна потеряла свои хлебные карточки. Такая же беда случилась и с актрисой Ниной Чернявской. И товарищи выделяли им хлеб из своих очень скудных пайков. Таким было блокадное братство. Испаянный теснее, чем кровью рода, сильнее, чем дети одного отца, сюда зимой 42-го года пришли сопротивляться до конца. Вот как вспоминала Марья Григорьевна о тех днях.
А потом наступил день 22 июня 1941 года. Грянула война, перечеркнувшая все наши планы, надежды, мечты, все наше прошлое, всю нашу мирную жизнь. О том, что значило ленинградское радио для нашего города в блокаду в годы Великой Отечественной войны, уже многое сказано и написано. И я скажу всего несколько слов о том, что делали артисты радио в то героическое и тяжкое время. Ушли в безвозвратное вчера нежные дюймовочки и веселые бибигоны. Теперь мы читали все: сводки, фронтовые корреспонденции, письма солдат. Помню, в один из первых дней войны я читала статью Ванды Василевской «Дети». Разящими наповал словами клеймила писательница фашистское изуверство. Теперь мы жили в доме радио. Дом этот стал одним из важнейших объектов города фронта. Фашисты постоянно метили в него, хотели снести с лица земли. И нам нужно было не только сделать так, чтобы ни на один день не смолкал голос Ленинграда. Нужно было охранять этот дом, если потребуется, умереть здесь, на своем боевом посту. У меня хранятся письма слушателей блокадной поры. Вот письмо учительницы Андриановой. «Без радио страшно. А радио заставляет жить. Спасибо, что вы говорите с нами. Так это важно, бесконечно важно, что мы слышим ваши голоса, знакомые нам по мирным дням. Не бросайте нас, будьте с нами. В самые трудные, холодные, голодные дни блокады с нами снова было великое русское слово. Шли ежедневные литературные передачи. Никогда не забыть выступлений по радио Ольги Бергольц и Всеволода Вишневского. Артисты радио Нина Чернявская, Владимир Ермогаев, Иосиф Горин, Константин Миронов, Александр Янкевский и я читали много стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Багрицкого, Тихонова, Симонова, наших ленинградских поэтов.
Жили в доме радио артисты, журналисты, писатели, дикторы, операторы и звукоинженеры. Топили буржуйки, кипятили воду и репетировали, писали, сменяли друг друга у микрофона. А в каждой ленинградской квартире их ждали, ждали с нетерпением, ждали каждого выпуска новостей, ждали так жадно, что когда зимой 42-го радио замолчало из-за сбоев в сети, сюда потянулись люди. Люди, похожие на тени. «Только не молчите», — говорили они, — «без радио страшно». Это был голос жизни, и голос этот должен был звучать бодро, укреплять силы, утверждать жизнь. И это удавалось Марье Григорьевне Петровой. Однажды ленинградский художник Ярослав Николаев шел по занесенной снегом улице и услышал из уличного репродуктора звонкий задорный голос. Он звучал так, как будто вокруг не царил ужас смерти, разрушения, голода и холода. Он звучал вопреки всем страхам, усталости и отчаянию. Ярослав Николаев решил во что бы то ни стало отыскать обладательницу этого голоса. Он пришел в радиокомитет. Тут они и познакомились. Он сразу решил написать ее портрет. Она согласилась. В мае 1943 года Ярослав Николаев и Мария Петрова решили пожениться. Когда они шли в ЗАГС, начался обстрел. Их остановил милиционер и оштрафовал за нарушение общественного порядка, хождение под обстрелом. После чего они продолжили свой путь к намеченной цели бегом. Свадьбу устроили в Союзе художников. Из воспоминаний дочери Марьи Григорьевны Петровой Ларисы. Удивительная история любви моих родителей. Они поженились в 1943 году. Свадьбу отмечали в Союзе художников. Друзья-художники накрыли для них праздничный стол. Но украшающий стол богатые яства были нарисованы. Из настоящих угощений были только бутылка водки и кусочки пайкового хлеба. Папа был сильно истощен тогда, и любовь к маме буквально спасла его. В блокадные месяцы он написал около 6 ее портретов и несколько живописных полотен о жизни города. Марья Григорьевна Петрова стала героиней многих его портретов, которые находятся сейчас в экспозиции Русского музея. А штраф милиционера оказался счастливой приметой. Они прожили вместе 35 счастливых лет. Марья Григорьевна Петрова была хрупкой, изящной, но обладала стальным характером. «Железная орхидея», как сказал Ремарк о Марлен Дитрих. Рука об руку они прожили всю жизнь. Марья Григорьевна вспоминала: «Странно, кругом царил ужас, а мы влюблялись. В грязи, во мраке, в голоде, печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали». Такой свободой бурную дышали, что внуки позавидовали б нам, писала Бергольц. Часто артисты радиокомитета выезжали на фронт к бойцам. Тогда Марья Григорьевна читала своим слушателям рассказ Федора Кноры «Встреча в темноте». Рассказ о женской преданности и любви. И воспринимался он как обещание мира и счастья, которое обязательно придет.
Потрясающее впечатление производил тогда рассказ Федора Кноры «Встреча в темноте». о женской любви и верности. На концертах, в госпиталях, а мы выезжали на такие концерты чуть ли не каждый день, обязательно раздавался чей-нибудь голос: «Почитайте встречу в темноте». И я читала.
Шура слушала его, наклонив голову, и тихонько, чтобы он не заметил, успокоительно поглаживала в темноте свесившийся край ворсистого шерстяного одеяла. Из коридора доносился сдержанный гул голосов. Раненые шли ужинать. «Ну вот, спасибо, что навестили», — сказал Дымокуров. «Пора вам отдохнуть, ведь рано ехать придется». «Да», — подтвердила Шура, — «скоро ехать». «Счастливый путь вам, Шурочка! Когда поезд? Что вы улыбаетесь?» «Поезд? 5:30. Да улыбаюсь, что вы Шурочкой назвали. А хотите, я пойду сейчас на станцию и продам свой билет?» «Зачем это?» — хотел сказать он бодро и даже немного насмешливо, и вдруг услышал, что выговорил это охрипшим, совсем упавшим голосом. «Зачем? Ну тогда бы я осталась тут!» Он яростно откашлялся, рассердившись на свой сорвавшийся голос, и громко сказал: «Сейчас сестра придет, будет замечание делать. Вам лучше пойти сейчас, Шура». «Да», — сказала Шура, — «иду». И встала. Она на ощупь взяла его руку. Ее рука задержалась, почувствовала его слабое пожатие и замерла. Он лежал в темноте и знал, что она не сможет его видеть, и улыбался с закрытыми глазами, с болью сжимая своей крупной слабой рукой ее горячую и сильную маленькую ладонь. Потом он всю свою волю направил на свою руку. Рука медленно разжалась, согнулась в локте и, высвободившись, легла на одеяло. Ничего на свете, ничего в целом свете не нужно, только чтобы она была тут и не уходила, чтобы ей не нужно было никуда уходить, думал он, чувствуя в то же время, что именно сама эта страшная сила желания быть с ней каким-то необъяснимым образом дает ему и силу отнять руку и делать все так, чтобы она ушла. «Ну что ж», с коротким вздохом сказала Шура и встала. И в ту же минуту он услыхал в коридоре чьи-то приближающиеся шаги и понял, что она последние, самые последние мгновения. Он тотчас же почувствовал, как сердце билось такими грубыми, сильными толчками, что стало немного трудно дышать. «Он вам очень смешно будет, если я попрошу вас поцеловать меня на прощание». И она, почти не дав ему договорить, качнула головой и поспешно сказала «нет». И быстро наклонилась над ним так, что он почувствовал ветер от ее движения. И ему показалось, что он видит в темноте ее широко открытые глаза у самого своего лица. Она поцеловала его, и он сейчас же заговорил: «Идите теперь, идите, идите скорей». И все повторял это, не переставая, до тех пор, пока не услышал ее шагов, удаляющихся к двери. Когда он понял, что она уже никак не сможет его услышать, и почувствовал, что задохнется, если сейчас ничего не скажет, он скомкал больной рукой край простыни и, не разжимая рта, проговорил очень тихо, никогда не говоренное, позабытое с детства деревенское слово «Любушка». И тут же ее шаги в коридоре остановились, и она спросила: «Что?» Он молчал, собираясь силами, потом пустым голосом выговорил: «Я просил сестру. Я сестру просил позвать». Шура сурово качнула головой: «Неправду говорите». И снова он услышал ее шаги
И прежде чем он понял, что произошло, она опять стояла в дверях и, протянув руку туда, где бывает обычно выключатель, нащупала его рукой и повернула. Неяркий молочный свет залил палату, где она так долго просидела в темноте. Она сама зажмурилась от неожиданности на мгновение и быстро проговорила: «Не бойся, не сердись, не думай. Мне все равно, мне будет все равно». Она увидела его отчаянно стиснутые губы и голову, глубоко вдавившуюся в подушку, и неожиданно прежние слегка курчавые густые волосы и неловко поспешно закинутую руку, которую он судорожно прижимал, напрасно стараясь прикрыть свое напряженное, искалеченное, скрестившимися шрамами лицо. Не чувствуя своих слез, она опустилась, почти упала на колени у кровати и обхватила и сжала его ноги, не отрывая испуганных, страдальчески изумленных глаз от знакомого, давно невиденного лица.
Боже мой! Что они с тобой сделали? И ты все это вынес совсем один?
Отпусти руку, я тебе говорю. Мне все равно. Неужели ты мне не веришь, что мне все равно? Она на минуту замолчала, задохнувшись от жалости, от обиды и желания сейчас немедленно сделать что-то, чтобы ему помочь. И тогда она услышала, как он со страшной мольбой невнятно из-под прижатой к лицу руки повторял: «Теперь уходите, теперь уже совсем уходите, мне ничего не нужно, только уходите». И тут же в комнату вошла сестра и сказала, что все посетители уже уходят или уже ушли. Шура тут заметила, что стоит и плачет на коленях в ногах кровати. Она смущенно поднялась и, ничего не соображая, пошла впереди сестры к выходу и потом никак не могла вспомнить, сказала ли она перед уходом ему «прощай». И ей казалось, что не сказала. Снова она шла, не оглядываясь от смущения, по бесконечному коридору. Позади себя она слышала торопливый стук костылей. И на повороте ее догнал раненый. Дядя Петя, покрасневший от усилий ее догнать, поравнявшись, пошел рядом. «Уходите?» – спросил он, переводя дух, встревоженно улыбаясь и заглядывая сбоку ей в лицо жадно испытующими глазами.
«Да»,
– сказала Шура, продолжая идти и глядя прямо перед собой, чтобы не показывать ему свои заплаканные глаза. «Пора уже уходить. Разве вы больше не придете?
Почему?»
Рассеянно спросила Шура, плохо соображая, чего он добивается. «Так, может быть, придете?» Настойчиво допытывался дядя Петя, поспевая рядом с ней на костылях. «Завтра придете, а? Честное слово?» Шура, досадуя, что не вовремя приходится говорить посторонними, не оборачиваясь, покосилась на него.
«Странно, как вы спрашиваете. Вы, верно, его товарищ? Если да, привет передайте. До свидания».
Дядя Петя не совсем уверенно ответил «до свидания», остановился на площадке и стал смотреть, как Шура очень медленно начала спускаться по широкой лестнице вестибюля. Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояло, столпившись, несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза – улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаенной болью, простые и добрые глаза.
Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы, сказала: «Вы только не думайте, я завтра опять приду, честное слово». И степенный дядя Петя в ответ убежденно и ласково закивал ей сверху: «Мы знаем».
Слово было нужно как хлеб. Марья Григорьевна читала у микрофона Пушкина, Симонова, Тихонова. В самое голодное время отдала за 6 томиков Пушкина свой хлебный паёк. А через 30 лет подарила эти томики поэту Сергею Давыдову, пережившему блокаду подросткам. А он написал стихотворение «Подарок». «Ах ты, книжница, впрямь таких мало! В 41-м зимой обменяла 2 сухарика тоненьких на собрание пушкинских томиков».
А как же передачи для моих самых преданных и любимых слушателей, ребят? Не знаю, как найти слова, чтобы измерить всю глубину мужества и стойкости ленинградской блокадной детворы. Я видела их на крышах во время налетов фашистских самолетов. Они сбрасывали вместе со взрослыми зажигательные бомбы. Видела их в очередях за хлебом. Видела, как тащили они на кладбище саночки с покойниками. Нам хотелось вернуть им мир детства. Детских передач было, конечно, меньше, чем до войны, но они были. История одной из них врезалась мне в память. Мы с писательницей Екатериной Барониной пошли на Охту в детский сад. Установили микрофоны, операторы проверили, все ли в порядке. И воспитательница, закутанная в огромный платок, помогла нам раздеться. Затем открылась дверь, и вошли, я даже не знаю, как их назвать, маленькие старички, медленно шагавшие с хмурыми, серьезными личиками. Единственное, что осталось в них до военного, это цепочка. Они шли друг за дружкой. Воспитательница сделала им знак рукой: «Подойдите поближе к микрофону, иначе не услышат». Они потянулись к микрофону. И тут я не выдержала, забыла, что микрофоны включены, заплакала. Тогда какая-то девчоночка с белыми косичками спросила: «Почему эта тетенька в черном платье так плачет?» И, не успев вытереть слезы, я начала им читать веселые сказки Маршака. И вдруг увидела на их лицах улыбки, слабые улыбки. С какой наградой сравнить эти улыбки?
Послевоенные годы были трудными, но сколько было тогда надежд, и они окрыляли. Марья Григорьевна Петрова выступала в Большом зале филармонии, на вечерах в школах, и перечитала тысячи страниц русской и зарубежной классики у микрофона. До самого конца она приходила в Дом радио, просматривала тексты передач, работала в студии. Работала уже не только как актриса, но и как режиссер. А вокруг нее собирался блестящий круг питерских талантов. Елена Грановская, Ирина Зарубина, Толубеев, Меркурьев, Адашевский. Своими мальчиками она называла Кирилла Лаврова, Игоря Дмитриева, Игоря Горбачева. Радио было тогда магнитом для талантов. Однажды школьники попросили Марью Григорьевну ответить на вопросы анкеты. «Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?» «Скромность», — ответила она. «Ваша отличительная черта?» «Прямота», «резкость». «Ваше представление о счастье?» «Труд», «здоровье». «Ваше представление о несчастье?» «Болезнь». недостаток, который вы считаете извинительным? Легкомыслие – недостаток, внушающий наибольшее отвращение. Лживость – ваша антипатия, безделье, любимое занятие, творческая работа, любимый поэт – Пушкин, любимый цветок – гвоздика, любимый цвет – голубой, любимые имена – Ярослав и Лариса, любимое блюдо – клубника, любимое изречение – красота в простоте, любимый афоризм – жизнь коротка, искусство вечно. В одном из напутствий своим слушателям Мария Григорьевна сказала: «За долгие годы работы на радио каждый раз и в будни, и в праздники, и в тяжелые дни блокады, садясь перед микрофоном, я всегда думаю о том, как помочь ребятам стать смелее, сильнее, пробудить самые лучшие струнки их души». Она прожила свою жизнь безупречно, с огромной творческой самоотдачей, мужеством и любовью. И она стала легендой, а легенды не умирают. И продолжает звучать ее голос в эфире, пробуждая в нас лучшее.
Прозвучала передача «Народная артистка РСФСР» Мария Григорьевна Петрова на Ленинградском радио из юбилейного цикла «100 лет в эфире». Ее подготовила и вела журналист Ирина Егорова. Использованы записи из фондов радио.